Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. К другим темам перейдем от обсуждения текущей нашей пандемийной жизни. 21 ноября стало известно, что скончалась Мария Тамаровна Чудакова, очень известный российский филолог, и я пользуюсь случаем, передаю соболезнования родным и близким Марии Тамаровны. Вспомнил я об этом сейчас, потому что, помимо того, чтобы почтить память нашего выдающегося современника, потому что с именем Марии Тамаровны Чудаковой связано то, что мы знаем роман Булгакова «Мастера Маргарита». Насколько я знаю, я слушал ее лекции, она рассказывала о том, как она с этим текстом встретилась, когда он был еще рукописью, он был не опубликованным, и работала с ним, работала с разными черновиками, поэтому вот там, где мы упоминаем роман «Мастера Маргарита», мы сразу вспоминаем о труде Марии Чудаковой. И в этой связи я с вами хотел поговорить об этом произведении Булгакова. Вот для многих в советские годы первым знакомством вообще с евангельской историей была встреча с романом «Мастера Маргарита» с главами об Иешуа Ганоцре. А вот для вас этот роман какую-то роль играл в вашем, на вашем пути в вере, к вере, и вообще вот в плане постижения христианской культуры?
Вы знаете, для меня особенно нет. Я прочитал этот роман в школе, и целиком к тексту, по-моему, даже не возвращался с тех пор. То есть я не отношусь к числу людей, которые полагают эту книгу одной из любимых, перечитывают часто. Ну, какие-то вещи Булгакова, которые мне приходилось читать, они как-то мне ближе. Собственно, да, тоже, наверное, «Собачье сердце» как-то... И еще какие-то малые формы. Вот. А каким-то отдельным темам я возвращался и кускам, что называется. Вот. Конечно, что-то вошло в речь, какие-то образы, но как вот именно шаг религиозный нет. Я писал в школе, если я не ошибаюсь, да, в школе, писал какую-то работу, вот она как-то с внешкольной активностью была связана, по-моему, по «Мастеру Маргарите». Она была очень, мне кажется, работа моя такой поверхностной, примитивной и как раз-таки, ну, такой, скорее, вне религиозного контекста. Ну, в общем, там как что-то я сейчас уже плохо помню, вот, но это было совсем так, совсем-совсем беспомощно. Вот если находить эпитет, то это, конечно, беспомощная работа, как мне кажется, была. Вот, но вот дальше я возвращался к этой книге только, ну, вот в контексте каких-то дискуссий, которые велись, книг, которые об этом были написаны разными авторами. Ну, вот, и они попадали, так сказать, в поле зрения. Я смотрел, но вот таким каким-то быть большим поклонником, чтобы все читать, долго размышлять. Вот. Ну, то есть, это не для меня это не мой любимый там Дон Кихот или братья Карамазовы. Вот, и даже, наверное, не «Волшебная гора» Томаса Манна.
Я помню, как-то в одном интервью вы обращали внимание, что вот наш с вами учитель Юрий Павлович Вяземский, который, насколько я могу судить, очень любит роман «Мастера Маргарита», при этом, при всей этой любви, соглашался, отмечал, что представление о Боге там, ну, не хочется говорить какие-то там примитивные, но они... их нужно брать, как Мамардашвили выражался, с щепоткой соли, и не следует там искать представлений о какой-то подлинной евангельской истории или о том, что такое Бог, или о равновесии добра и зла, что эти выводы не следует делать, нет оснований, чтобы их делать из художественного текста «Мастера и Маргарита». При этом часто именно такие какие-то богословские выводы оттуда делают. Вот что вы об этом думаете?
Ну, насколько я знаю, есть разные объяснения, почему это так написано. То ли потому, что вот именно религиозное какое-то чутье или измерение отказало Афанасьевичу, то ли потому, что он намеренно хотел вот таким изложением подчеркнуть, что речь идет не о Христе, то ли еще почему-то. Ну, тут, повторяю, я не небольшой знаток имеющихся очень разных объяснений, хотя, может быть, стоит и книгу перечитать, и как-то ближе познакомиться с тем, что на эту тему написано. Вот, что, кстати, Юрий Павлович, то я знаю, что он считает это гениальным романом, и при этом это же его же, Юрий Павловича, мысль о том, что, скажем, наряду вот с титанами русской литературы Толстым, Достоевским, Чеховым, драматургом, вот Булгаков, гениальный писатель, безусловно, это сравнение Юрия Павловича, вот он создал прекрасную, но комнату, да, или там квартиру в том огромном здании, которое построили вот три вышеупомянутых титана. То есть, вот, да, не самоштабные они, скажем так, с точки зрения того же Юрия Павловича Вяземского. А вот что касается меня, то, конечно, мне вот сцены как раз-таки в «Мастере и Маргарите», наверное, интереснее сцены, которые не связаны, собственно, с романом «Мастера», потому что они действительно, ну, на мой взгляд, религиозно довольно плоские. Да? Истина в том, что у тебя болит голова. Это вот, повторяю, уж по каким причинам Булгаков так переиначивает этот евангельский сюжет, я не могу сейчас сказать, но то, что вот пропасть между этим эпизодом евангельским, где Пилат задает этот вопрос стоящему перед ним Спасителю, то есть самой истине, и не дождавшись, и не собираясь слушать ответ, уходит. И ответ истина в том, что у тебя болит голова, это просто ответы, ну, разных уровней совсем. А вот, скажем, какие-то потрясающие сцены из серии «Нарзану нет», сказала буфетчица и почему-то обиделась. Вот это, конечно, совершенно гениальная вещь, которую я очень часто вспоминаю в жизни, когда вижу, как кто-то вот по непонятным причинам, сделав даже, ну, или будучи, может быть, сам ответственным за что-то, но при этом обижается на другого человека. Ну, или когда сам оказывается в такой ситуации, вот сразу в голове всплывает «Нарзану нет», сказала буфетчица и почему-то обиделась.
Я почему-то сейчас вспомнил, как в одном из интервью Алексей Николаевич Варламов, замечательный писатель и ректор литературного института имени Горького и автор книги в серии «ЖЗЛ» о Михаиле Булгакове, рассказывал, что его, как булгаковеда при этом, роман любимый у Булгакова – это не «Мастер и Маргарита», а «Белая гвардия». И вот то, что я запомнил, что он в том числе и обращал внимание на то, что «Белая гвардия» – это роман о Рождестве, которое наступило, а «Мастер и Маргарита» – роман о Пасхе, которая не наступила. Это же такое любопытное наблюдение. Как что вы об этом думаете?
Нет, я просто хотел сказать, что да, это очень интересное, ну, интересное такое сравнение.
А при этом роман, тут думаю, что мы не будем, нет оснований спорить с Юрием Павловичем Вяземским, выдающийся, знаковый, и я его очень люблю, и я его читал, и не раз. А при этом каждый раз я для себя ставил вопрос, а в чем его вот такой секрет, ну, если угодно, популярности. Мне кажется, действительно, популярности можно говорить, потому что, вот я даже вспоминаю, когда только появились соцсети, там было принято писать вот мои любимые книги, такой на страничке в профиле. И я тогда учился в институте, и вот многие люди, ровесники, обязательно туда помещали «Мастера и Маргариту». У меня было ощущение, что даже те, кто не особенно, в общем-то, и читают или перечитывают, ну, как-то к этой книге с пиететом относятся. То есть, какая-то такая ее знаковость и популярность ощущается. И даже, может, человек в чем-то себе хочет придать такой вес и себя спозиционировать человеком тонко чувствующим, он говорит, я вот очень люблю «Мастера». мастера Маргариту. А вот как вам кажется, не связано ли это с тем, что в романе действует нечистая сила? А вот, вот зло и парадоксальность, казалось бы, Булгакова, который сделал зло в чем-то привлекательном, вот тоже этому способствует?
Ну, знаете, может быть и связано, но я бы сказал, что вот то, о чем вы говорите, вот те примеры, которые вы привели, это скорее характеристика того, что это было модным. Именно было, да, потому что сейчас вот намного реже, там, скажем, абитуриенты или студенты младших курсов часто называют это в качестве любимого романа. То есть это мода определенного времени. А вот само свидетельство, вот, безусловно, гениальности книги связано с тем, что, как мне кажется, один из критериев гениального литературного произведения – это то, что его герои входят в нашу жизнь и в каком-то смысле начинают жить жизнью самостоятельной. И понятно, что кот-бегемот – это, так сказать, любимый герой культурного пространства. И вот созданный фантазией автора персонаж, он давно уже живет вне книги. Он живет в песнях, в каких, не знаю, в магазинах каких-то, которые могут так называться. Ну, то есть он вот наряду там с великими, допустим, Дон Кихотом, Санчо Пансой, да, он существует, и не только кот-бегемот, существует как самостоятельный персонаж. Но если Воланд, то здесь у нас в любом случае как минимум вспоминается Гёте, и там очевидные какие-то параллели. Вот, и вообще это такой сюжет, библейский, понятный, глубинный сюжет, то вот персонажи, которые Булгаковым сделаны, вот они, конечно, самостоятельно существуют. Ну, это не безусловный критерий, на мой взгляд, потому что там герои Льва и Петрова тоже жили вполне себе самостоятельной жизнью, но как-то вот, по-моему, из культурного пространства книги этих замечательных авторов ушли. Вот я их не вижу сегодня в современном культурном пространстве. Вот. Хотя Остап Бендер, наверное, для какого-то периода времени был таким самостоятельным персонажем вполне себе. Вот. Все-таки «Кабачки 12 стульев», там, все это существовало в советское время, по крайней мере. Но, вот, на мой взгляд, это один из показателей, да, один из, если угодно, косвенных признаков вот, масштабности произведения.
Я помню, что меня в свое время поразило, ну, так очень запомнилась мысль Юрия Павловича Вяземского, который много высказывается о своем любимом романе «Мастера и Маргарита», его мысль, что Воланд – это едва ли не посланник от Бога, который вот, исполняет волю пославшего его, что, может быть, не так уж и верно воспринимать Воланда прямо как отца лжи.
Ну, там же эпиграф.
Как вы, что вы об этом думаете?
Ну, там, мне кажется, что Булгаков это здесь, что называется, ответ он в эпиграфе.
Вот. Эпиграф из Фауста, да. Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Благо, да. Ну, то есть, это не то, чтобы какая-то неожиданный вывод какой-то, а это, в общем, то, что напрямую следует из этого эпиграфа и может быть интерпретировано в том числе и таким образом. Вот, поэтому я думаю, что это вполне понятно, почему такое суждение возможно, на основании ничего.
Ну вот еще одна тема, которая вырастает из обсуждения уже не деталей содержания романа «Мастера и Маргарита», а из, вот, может быть, как раз обсуждения тех брошюр, на которые вы ссылались, где православные авторы, в том числе священники, подробно этот роман анализируют и стремятся показать, что если его читаете глубоко, то это чтение, которое может оказаться созвучным христианскому взгляду на мир, что Булгаков, ну, если угодно, скорее здесь выступает со стороны защиты религиозной традиции, он представляет ее привлекательной за счет разных деталей, если их понять, если их учесть, то этот роман вовсе не получится воспринимать как какой-то антирелигиозный, антицерковный, восхваляющий темные силы. Наоборот, в нем все будет очень и очень в этом смысле просвет, добро и глубокую религиозную традицию. И вот здесь на вот такого рода брошюры, такого рода книги, статьи можно посмотреть с двух точек зрения. С одной стороны, что действительно действительно православный миссионер, апологет, видит эти смыслы, их доносит, их показывает, потому что они в тексте заложены. С другой стороны, это можно посмотреть так, что вот есть известное произведение, и это всего лишь текст, всего лишь потому, что любой текст подразумевает интерпретацию. И вот какие коды мы предложим, так это и можно понять. Поэтому если это произведение читают, если оно модное к тому же, но если в нем видят какой-то пример такой вот восхваления силы зла и какой-то такой антирелигиозности, то давайте мы придем в эту точку, это произведение протрактуем так, чтобы оно как бы обернулось к нашей пользе. Вот как вам кажется, здесь какая из двух точек зрения более уместна?
Ну, вы знаете, это же, в общем, тема отношения к текстам, она тоже предмет, так сказать, размышлений, рассуждений разных подходов. Я все-таки полагаю, что, безусловно, существует авторский замысел, и если ты берешься судить о произведении и свои суждения делать достоянием широких масс, скажем так, с легкой иронией, то хорошо бы, чтобы ты об этом авторском замысле имел какое-то представление. При этом вот я все время вспоминаю эту запись из дневника Довлатова, потому что она, по-моему, предельно точна, хотя, в общем, Довлатов, насколько я знаю, академическим литературоведением не занимался, но, видимо, как писатель, писатель хороший, он это прекрасно чувствовал. А пишет Довлатов следующее, что любая литературная материя состоит из трех вещей. Первое – это то, что автор хотел выразить, второе – то, что он сумел выразить, а третье – это то, что он выразил, сам того не желая. Вот первое – это авторский замысел, второе – это текст произведения, а третье – это каждое прочтение текста, потому что текст не просто, как вы сказали, вот предполагает интерпретацию, прочтение и есть интерпретация. Да? То есть чтение, собственно, это уже интерпретация. Мы читаем, и то, как мы воспринимаем, это и есть наша интерпретация текста, потому что ну вот, если человек читал Фауста, у него одна реакция на, допустим, прочитанный эпиграф, если не читал, другая и так далее. Вот. Поэтому вот я бы так сказал, что мне близка не одна из тех точек зрения, которую вы обозначили вот в таком отточенном виде, а мне скорее, я исхожу из понимания вот этих трех составляющих. Вот, которые, если ты хочешь как-то оценить вот со своей колокольни, то ты должен все три учесть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Хочу теперь обратиться к одной цитате из телеграм-канала «Ум чужой», телеграм-канал, который вы наполняете цитатами. Раз вы выделили, значит, есть о чем поговорить, и есть у вас какая-то рефлексия на эту тему. Фрагменты из книги, которую мы недавно обсуждали в эфире «Радио Вера», книга Дэвида Бентли Харта «Иллюзия атеистов». И вот слова, которые в телеграм-канале «Ум чужой» помещены: «Весьма странно считать, что кто-то может судить о сущности или достоверности чужого личного опыта извне». Вот такие слова, которые совершенно явно связаны с тем, что мы называем религиозным опытом, и с тем, что очень часто апологеты религии настаивают на том, что именно то, что человек пережил личный религиозный опыт, это вот та платформа, на которой, в принципе, можно говорить о реальности Бога, что никакие такие рациональные там, доказательства, которые есть в философской традиции, там, космологическое, от того, что мир гармоничен, или доказательства от того, что в мире должна быть какая-то первопричина или перводвигатель, что все откуда-то начинается, вот такие рационально построенные доказательства могут что-то сказать, но ничего не доказывают. А единственное, на чем можно строить разговор о реальности веры в Бога, о том, что я эту встречу пережил, и мне эта реальность открылась, и я не свидетельствую как о своем опыте. Но, с другой стороны, мы тут же получаем от наших собеседников, неверующих, возражение, что это ваш личный опыт, вам могло показаться, вам могло, это просто вы пережили какие-то эмоции, с чего вы вдруг так уверены, что вы пережили именно встречу с Богом, а главное, что, ну что, ваш это ваш личный опыт. Он никакого отношения ко мне не имеет, поэтому никаким, ну, если угодно, аргументом не является. Вот что вы об этом думаете?
Ну, если начинать от самой цитаты, то, конечно, поскольку это фраза из книги, то она там существует в определенном контексте, и контекст, насколько я помню, вы довольно точно обозначили, он как раз-таки, Харт говорит именно о религиозном опыте людей. Хотя я иногда в книгах, и в том числе вот те цитаты, которые появляются в канале «Ум чужой», они не являются, ну, попыткой конспекта произведения, да, систематического, так сказать, изложения, а просто какие-то, может быть, даже отдельные мысли, которые мне кажутся интересными и ценными сами по себе, вне там, целостного произведения. И в данном случае эта мысль мне именно таковой и кажется, хотя она, конечно, может быть отнесена не только к религиозному опыту, а психологически вообще к любому пережитому опыту человеком, религиозному, если угодно, там, антирелигиозному. Но мне кажется, что она, вот, что называется, методологически верна. Харт действительно прав, говоря о том, что вот если ты этого сам не пережил, то тебе довольно сложно вот вносить какое-то суждение аргументированное по этому поводу. Вот я бы так, наверное, сказал.
Ну, а тот факт, что религиозный опыт сугубо субъективен и встречает возражения, если мы предположим, что мы находимся вот в рамках некоторой дискуссии, и неверующий ставит вопрос, а почему вы верите в Бога, и следует ответ, что я пережил религиозный опыт. Это можно назвать встречей с Богом или как-то еще, но вот некоторая реальность мне открылась, и после этого я уже не могу делать вид, что я этого не переживал. На это следует возражение, ну, а вдруг вам показалось. Вот как вам такое возражение отреагировали?
Вы знаете, мне кажется, что здесь не существует или не вполне применима категория «показалось». Это такая, конечно, сложная тема, я не берусь ее сейчас как-то разрешить, как проблему. Но вот, скажем, давайте немножко с более простого начнем. Вот в искусстве бессмысленно же человеку говорить, что тебе показалось, если ты что-то испытал или не испытал, когда ты смотришь, читаешь, слушаешь какое-то произведение. Это твой действительно субъективный опыт, но в этом его ценность. Да? Но просто здесь нужно договориться, опять же, мы так в категориях субъективно-объективного, когда мы говорим вот о субъективных переживаниях искусства, мы же не говорим об их неподлинности, мы говорим о том, что они индивидуальны, и что субъективно здесь мы говорим о том, что вот человек один может пережить, другой может это не пережить, но все равно существует то, что ему эти переживания дарят. Мы же не скажем, что этого нет, что это что-то там несуществующее и так далее. Это существует, но как художественное произведение, да, как тоже некий субъективный мир, нарисованный вот, там, художником, музыкантом, в зависимости от того, что мы там переживаем. Вот. А, конечно, вот, скажем, с точки зрения науки, того, что в классической, по крайней мере, науке понимается как субъективное и объективное.
Я, знаете, о чем сейчас вспомнил? У Максима Максимовича Тареева, такого русского философа, богослова, преподавателя дореволюционного Московской духовной академии, современник и вечного оппонента отца Павла Флоренского, есть такое размышление, что вот да, говорят, что личный опыт не следует, нельзя учитывать как какое-то там доказательство или как какое-то подтверждение, потому что он сугубо личный и чей-то, он не мой. Но вот Тареев приводит пример. Вот два человека взбираются в гору, чтобы посмотреть с высоты на открывающийся вид. Вот один поднялся на 500 метров и увидел что-то, а другой поднялся на 1000 метров и увидел с более высокой точки другой вид. И когда они оба спустятся, и тот, который будет рассказывать о том, какой захватывающий вид с горы открывается, уже должен иметь в виду, что есть тот, кто поднялся выше, и у него другой опыт. Он уже не может не учитывать вот опыт другого в рассказе о том, какой вид с этой горы открывается. И так вот опыт того, кто поднялся выше, становится, ну, каким-то, в принципе, так, значимым в разговоре об этой горе и об ее виде, который вот просто уже невозможно можно учитывать, потому что он у кого-то был. Он личный, он его, но это не означает, что он не важен или что ему можно пренебречь.
Так, да, интересно, мне мысль вспомнилась. Это очень хороший образ, и его можно развивать, поскольку ты можешь восходя на эту гору, сам подниматься на разные высоты и понимать. И это то, что, почему это хорошая аналогия, потому что она действительно передает, эта метафора передает, вот, ну, если угодно, содержание религиозного опыта, точнее, описывает религиозный опыт, вот, как изменяется религиозный опыт в процессе вот, восхождения. И, кстати, и восхождение, и падение.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
«Светлый вечер». На радио «Вера».